Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем отрывок Евангелия от Иоанна из 15 главы, с 21 стиха. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 21 стиха. «Сын же сказал ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Аминь». Притча продолжительна, все мы знаем подробности этой притчи. И Иисус эту притчу говорил о том, как любит отец своего сына. Да, я вот так сказал, это странно звучит, кажется, потому что я за свою жизнь, сколько проповедей слышал на эту тему, всегда слышал, что это притча о блудном сыне. Я всегда так слышал. И всегда, кажется, мы слышим, что это притча о блудном сыне. Но, проживая свою жизнь, я могу свидетельствовать, что в 73-м году, 1973 году, моя мама написала сценарий. И на Новый год молодежью, мне было там примерно 13-14 лет, и мы ставили спектакль в трех действиях. «Блудный сын» назывался спектакль. Было написано очень хорошо. И человек, наша церковь там собрали специально как бы новогоднюю встречу вместе. Более 80 человек. Я играл роль старшего сына. Блудного сына играл мой младший брат. Отца играл роль мой отец. Проповедник, да. Тогда можно было, наверное, осуждать нас всех. На всех это очень сильно повлияло. Но в мою жизнь это оставило на всю жизнь след. Мы иногда недооцениваем, как в воскресной школе дети ставят маленький сценарий, как они стихи пересказывают, как они что-то заучивают. Но для меня это был чрезмерно поучительный урок с наглядным пособием, где я сам был наглядным пособием, потому что я играл роль старшего сына. И я в семье действительно старший сын. И в семье действительно я вел себя как старший сын. И действительно я всем был послушный. Я был маленьким отцом в семье. Я обед готовил, я в магазин ходил, я уроки делал с младшими. Трое еще после меня. Я музыку их обучал, отводил музыкальную школу. Притом я сам ходил в музыкальную школу, сам я учился. Удивительно. И всегда как бы разговор был, что ты старший сын. Но после этого спектакля, когда мы играли, мой отец очень интересную вещь мне сказал. Ты научись быть отцом. Вот с этого момента у меня изменилось все. Изменилось отношение к этой притче. Для меня эта притча больше не притча о блудном сыне. Это притча об отце. Потому что в этой притче Иисус Христос открывает величие любви отца. Его ожидание, его готовность простить, его вера, что он вернется, сын. Его ожидание, его любовь. Удивительно. Да, все делают акцент на младшего сына, который, конечно, как самый впечатлительный образ. Потому что все проповедники пытаются проповедовать о покаянии. Мы все проповедуем о покаянии, потом без покаяния нет пути к Господу. Это правда. И это как-то создает такую важную часть этой притчи. Это чрезвычайно важная часть. Но хотелось бы смотреть на эту притчу с другой стороны. Все мы знаем, что объявлен на сегодняшний день в нашей стране День Отца. Это удивительно. Это идет вопреки как бы движению всемирного как бы развития, понимания, социологии, понимания психологии всего мира и политика. Потому что во всем мире, еще во времена президентства предыдущих, предыдущих Обамы, госсекретарь заявил, что с силой, власти, военной мощи, экономической мощи мы все страны мира заставим принять, не хочу повторить, принципы садомии. Это было заявлено. Это в программе у них есть, государственной. На это тратятся миллиарды долларов. И мы видим результат. В мире исчезает все христианские страны, где зиждется их как бы законы, конституции на Евангелии, на библейских принципах. В этих странах исчезает, искореняется институт семьи, институт матери, институт отца. Больше нельзя называть мамой, больше нельзя называть папой, потому что если ребенок кого-то называет папой, оскорбляет другого человека, у которого есть родитель один, родитель два. Удивительно. Они, кажется, себе называют меньшинством, но уже взяли власть. Полмира под их воздействием. И видим мы, что творится благодаря этой политике. Сколько войн, сколько людей, сотни тысяч людей погибают из-за вот этого неразумного подхода к жизни. Но что за этим кроется? За этим кроется очень незаметный фактор. Для того, чтобы об этом говорить, я хочу вспомнить еще одно случай на этой неделе. На этой неделе от одного уст одного известного, ну, политика не назову, но журналиста, телевизионного ведущего, высокообразованного человека, который многие года преподает и преподавал в разных странах мира, на разных языках. Очень авторитетный человек заявил, что он еврей, и он сказал: «Мы народ избранный». А вы знаете, в чем избранность еврея? Он заявил, избранность еврея в том, что мы верим, что Бог есть. Что Бог нам, с нами поговорил и сказал: «Я есть», и мы поверили в это. И больше ничего, что мы не особенно, мы не голубых кровей, что ковид нас не поразит, что мы самые умные, мы самые талантливые. Нет. Что мы достойны того, чтобы быть самым богатым. Нет. Наша избранность только в том, что Бог дал нам возможность понять, что Бог есть. Итак, для еврея, и тогда, когда Иисус говорил эту притчу, и сейчас, самого такого правильного еврея, который слышит эту притчу, он понимает одно, что Бог есть. А Иисус научил молиться «Отче наш». И удивительно, что евреи и сейчас, и тогда воспринимали пятикнижное Моисея как письмо любящего отца к своему сыну. Вот когда мы вот так вот смотрим, что как отец с сыном разговаривает и дает свое слово как пятикнижное, правило жизни: «Откуда ты? Я тебя сотворил, я тебя полюбил, я тебя спас, я послал Содомии, я уничтожил мир во времена Ноя, я вот это сделал, тебя избрал, чтобы ты понимал, я твой отец, я тебя люблю, будь моим сыном». И сколько раз пророчества мы читаем, что «я хочу, чтобы быть твоим, вашим отцом, чтобы вы были моими дочерями и сыновьями». Это отношение Бога. И удивительно, что когда уничтожается институт отцовства, нет возможности называть слово «отца». Это запрещается. Через поколение понятие «отец» исчезает. Ведь очень многие слова, из которых в 19 веке в русском языке были, а сейчас они видоизменились. Даже чуть больше 100 лет назад название книги «Война и мир», так, как оно писалось, через какой «и» писалось, если будете исследовать, вы будете удивлены. Все сегодня воспринимают, что это «война и безмятежие». Нет, это «война и народ». Так была названа эта книга. И отсюда понимание этой книги, понимание это произведение, мы читаем, понимаем, мы ищем мир, ищем безмятежие, как война, а там должно быть мир. Мы ищем в душе мир, Дюжа Мишка хочет мира. А там совсем другое. Участники этой войны, вот этот народ. И вот смотрите, как меняется понимание. Автор что-то написал, сегодня люди, и в школе я работаю, и учат детей там это, про Достоевского, этого, контекст, как он думал, что он сказал. Этого слова сегодня нет. Читают и как хотят его объясняют. И вы представьте себе, что через 30 лет не будет понимания слова «отца». Половина мира, население Земли. И ты приходишь им говорить: «Отец Небесный, ибо так Бог возлюбил мир, отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий имел жизнь вечную. Он говорит, а кто такой отец? Говорит, будем молиться, Отче наш. А что за слово? Я не понимаю, что за слово? Что за этим стоит? Смысла слова нет. Потому что, братья и сестры, человек мыслит образами, и в каждом языке мы этот образ, который мы мыслим, упаковываем слово и передаем другое. Это обыкновенный простой обмен информацией, который мы учим в школе детей даже аж 6 класса. Так мы мыслим образами. А если образ исчез, слово теряет свое значение. Оно пустое, бессмысленное. Мы не понимаем за этим словом, что стоит. Ведь в Советском Союзе, когда сказали «коммунистическая партия», а что такое коммунизм? Никто не объяснил. Это иностранное слово, которое просто русский человек не понимает. И что хочешь, под этим говоришь. Тогда в твоих руках. И если слово «отец» исчезает, так, тогда слово «Божие» вообще исчезает. Потому что Слово Божие – это есть слово любящего отца к своему сыну. Вторая сторона. Когда Бог дает кому-то из нас дар быть родителем, и неописуемо высокое звание слова «отец» быть, стать отцом – это доверие Бога. И вдруг этот отец теряет свою значимость, свое назначение бытия для своего ребенка, тогда этому ребенку, когда подходишь и говоришь, что Отче Небесный тебя любит, и Он хочет тебя как бы руку помощи. Я помню, многие я проводил в лагеря христианские, у меня было много детей в этих лагерях, тысячи. Среди них было очень много из приютов. И я не знал, как этим детям подойти и Слово Божие говорить им. Мы не знали, как. Мы молились постом, чтобы Бог дал нам какое-то откровение и расположение. Потому что когда этим детям мы пытались говорить, что мама, как мама тебя любит, как отец тебя любит, они вставали и кричали, нам не нужен такой Бог. Потому что я помню своего отца, который избивал нас. Я помню, когда моя мама били горячки, 4 раза хотел меня убить, участковый спас мою жизнь. Но в сердце все равно этот ребенок любил свою маму. Удивительное противоречие. И как решить эту задачу? И дьявол знает, враг души человеческий знает, последние времена наступают, это одно из признаков исчезновения института отца. И мы должны благодарны быть Богу, что мы находимся в стране, где Бог допустил, чтобы заявили праздник, праздник День Отца, чтобы все люди понимали, что отец нужен семье, что отец должен быть, что отец должен соответствовать своим параметрам, что без отца семья развалится, что несет отец всю ответственность семьи. Он несет. И перед Богом. Обратите внимание, Бог Ною подошел и с ним поговорил. Он не говорил с его женой, как зовут жену, никто не знает. Как зовут невест, не знает никто. Сыновей мы знаем, Ноя мы знаем. Но все 8 человек были спасены благодаря Ною, отцу. 1 человек был верен Богу. 1 человек был верен Богу, Израиль, Яков. Бог переименовал его Израиль. И все его поколение названо было избранным. Авраам поверил Богу. Опять отец. Удивительно. Удивительно. У Иоанна Крестителя с отцом поговорил ангел. Удивительно. И везде мы видим, что отец несет ответственность перед Богом, как воспитываются свои дети. Каждый знает из нас, как хоть один раз, если пришли вы на родительское собрание в школу или детский сад, и вам заявляют, ваш сын поступил так, плохо. И вы знаете, что это за боль. А теперь мы подумаем, какая боль Творца неба и земли, который сотворил человека. Вот с точки зрения творчества, с точки зрения сотворить что-то новое, создать, сколько нужно труда. В школе сейчас миллионы тратят школьникам чтобы создать полигон робототехники. Если бы вы знали, сколько денег в каждой школе внедряется, сколько средств, сколько людей пишут программы, компьютерные программы пишут, средства виртуальные, и сколько конкретных роботов приносит школа, сколько учителей мы каждую неделю учимся, переквалификацию проходим, повышение проходим, обучаемся, чтобы мы познакомились с новыми этими роботами, чтобы учить детей. И когда подходишь к этому робототехнику, поражаешься, насколько это сложно, что робот стоял на двух ногах и сделал два шага, а попробуй научи ему футбол играть. Насколько это сложно. Но это миллиардная доля даже не составляет того, что мы просто пальцем двигаем, что мы произносим одно слово. Никакого сравнения с человеком не имеет это. И когда мы со своим сотворенный робот представим на конкурс, и кто-то побеждает, говорит, вот какой умный, вот какой талантливый, вот он создал необыкновенный робот. Так? Да. Но это никакого сравнения того, что Бог сотворил. Необыкновенное. Иголкой проткнуть на бумагу, вот такое маленькое отверстие на бумаге, вот с такого размера возникает человеческое существо. И как же получается? Смех, радость, слезы, переживания в этом человеке. Рождается ребенок, новая жизнь встречает нас. И во всем этом несет ответственность Отец. Так Бог сотворил. И Иисус, опираясь на это свое время, говорит притчу об отце. Почему об отце? Потому что здесь мы видим образ отца. Да, сын был такой. Ну а какой был отец? Обратите внимание, отец был настолько величественным, настолько совершенным в этой притче, что он каждому сыну дал то, что необходимо. И дал воспитание, и дал все, чтобы они жили. По отношению к младшему сыну, он говорит, надо радоваться, потому что он мертв, был мертв и воскрес. Он был потерян, вообще. И он нашелся. А в чем это, что он воскрес и нашелся? В чем это заключается? Как он узнал, отец, об этом? Его признание, что я недостоин называться твоим сыном. Отец даже не дал, возможно, чтобы он еще попросил его найму взять. Бог сейчас так готов, даже знает наперед, чтобы, ну, что наша нужда, и готов это дать. Он такой ждет, признайся, что я настолько грешен, что недостоин называться твоим творением. Я уничтожил твой образ, который в меня был. Я недостоин этого, называться твоим сыном. Но сначала нужно понять, кто отец. Если я в жизни не вижу образец отца, если я не понимаю, что такое слово «отец», тогда это все пустой звук для меня. Вот какой урон, вот какую стратегию сегодня вырабатывает дьявол последних времен. Это одно из оружий, у него много есть, но в этом есть большая опасность. И в этом большая опасность есть. И каждый христианин, сегодня который себя называет христианином, рожденный свыше члена церкви и идет за Христом, я бы хотел, чтобы вместе со мной мы предстали перед Богом и признали свои ошибки отцовства. Чтобы мы миру показали, в первую очередь своим детям показали, что вот образ отца. Вот я так люблю тебя. И действительно это, чтобы была реальность, а не было только в словах. А что делает отец? Нужду удовлетворяет в первую очередь. Нет нужды. Он нуждался в одежде, он нуждался в еде, он нуждался в признании. Он ведь сказал, я больше не твой сын, я ничтожество. Он говорит, хорошо, дайте ему перстень. Что это такое? Ты мой сын, восстановлен, ты воскрес. Ты воскрес, ты пропадал, ты не знал, куда идти. Ты даже еду для свиньи, которая мерзко для находиться рядом с свиной еврея, даже это ты не мог допоесть. Ты голодный, сынок, поешь. Самое лучшее, вот сейчас мы сделаем. Необыкновенное, ты, наверное, давно такое не ел. ты нуждаешься в этом. Отец знает, что нам нужно, в чем мы нуждаемся, и лучше, чем мы это можем себе вообразить. Это по отношению младшего сына. Он его принял, вернул, проявил свою любовь. А по отношению к старшему сыну, всегда я в проповедях слышал, что он плохой, что он фарисей, что он такой, сякой, что он такой завистник. А я думаю, что большинство из нас оказались в этой ситуации. Большинство из нас. Что когда видит, что что-то, кто-то грешит, кто-то так поступает, против церкви идет, говорит, а я хороший, я проповедник, я по воскресеньям проповедую, я самый лучший, я разношу вечери, я в хоре пою, я регент и так далее. И начинает оправдаться, и начинает говорить, я такой. И очень хороший момент сравнить с старшим сыном. Но на самом деле, скажите, пожалуйста, возмущение старшего сына было, имело себе почву или нет? Он слышит, что пришел тот блудник, так, и восстановлен в правах сыновства. Но ведь один раз поделили имущество, наследство один раз поделили, нет? Один раз поделили, он все растранжирил свое, все потерял, ничего нету. Теперь пришел он, вернулся, опять он сын. Теперь вопрос, станет опять поделить наследство или нет? Конечно, да. И он думает, ну я столько лет, вот все время я рядом с тобой, что я послушный такой. Ты же сказал, что разделил наследство, теперь вновь разделение. Давайте подумаем, что это естественный вопрос. И кто бы из нас не был на этом месте, задал бы этот вопрос. Что, вновь разделяем наследствие? Я останусь ни с чем? И ведь он опять пойдет и растратит свое имущество. Свое растратил, теперь мое будут растрачивать, так? И как мне быть? Но отец что говорит? Отец ему объясняет, нет, нет, нет. Больше не будет передела имущества. Больше мы не разделяем. Все, что мое, это твое.
Сколько ссоров есть, кто после смерти квартиры делит? Скажите, что этого нет. Сколько есть таких между родственниками, братьев, сестер, которые своим братом делил квартиру, а тот свой маленький 8 квадратных метров продал бандиту. Подарил бандиту, просто подарил. И те его вытравили из трехкомнатной квартиры. Вот вам, пожалуйста, это родные братья. Что этого нет? Есть это, братья и сестры. И это естественный страх. Но здесь, в этом случае, отец заботится о старшем сыне. Он любит его, каким он есть. Но он ему объясняет, что ты себя ведешь как сын. Пора тебе вырасти и стать отцом. Он учит его быть отцом. Ты молодец. Ты как сын совершенный, ты как сын все правильно, но научись рядом со мной, стой и посмотри, как я радуюсь тому, что тот, который умер, воскрес. Научись моими глазами смотреть, пойдем со мной, порадуйся вот этим, а то, что ты боишься, этого не будет. Вот, во-первых, отец увидел причину его боязни старшего сына и ответил. И реагировал на это. Он исцелил этот недуг старшего сына. Он не сказал, что ты плохой. Он не сказал, что отмираю из-за твоей зависти. Это не зависть. Это естественный вопрос. И мы все сталкиваемся с этим. Но иногда мы хотим чрезмерно, высокомерно, богословски что-то откровение найти Слово Божие, которое нас сделает лучшим проповедником. И делаем такие сравнения. А здесь открывается истинный образ отца. Он видел нужду младшего сына и ждал, любил и с любовью исцелил. Он увидел проблему старшего сына. Это беда его была, страх его. Он исцелил этот страх сначала, потом ему объяснил, а теперь пойдем со мной, научись быть отцом, потому что скоро меня действительно не будет, и ты станешь отцом, у тебя будут дети, тогда ты поймешь. Это удивительно. Когда мой отец после этого спектакля, он мне говорил об этом. Я вначале не понимал. Но когда я стал отцом, день за днем я думал об этом, и день за днем я убеждался в том, что это притча об отце, а не об отце. Чтобы мы познали великую любовь своего отца. Да, мы видим чаще всего себя блудного сына. Это важно. Но есть еще один аспект здесь в этой притче, что очень многие упускают. Но говорят, ну ничего, ну под конец жизни я приду, как блудный сын, покаюсь. Я видел своих родственников, ближних родственников, которые так говорили. Я не уверен, что они успели покаяться перед смертью. Потому что я очень близко в расстоянии знаю этих людей. Некоторые из них столько согрешили, что я даже не знаю, можно ли бы этот груз сбросить с себя, прийти к Богу. Сами на себя нам набирали. Столько грехов, столько хулы против Бога. В жизни. Сколько предательств в своей семье, родным, измены. Как это может произойти? Эти люди, тех людей нет сейчас уже. Я не знаю. Но я сомневаюсь. Есть люди, которые знают, что они отошли к Господу. Вечность, их своему отцу. Они познали любовь Бога Отца. Они присоединились, они это откликнулись. Но есть некоторые, которые я не уверен. Я не знаю. Это мои близкие родственники. И здесь мы видим, что в этом отцовстве чрезвычайно важно, что блудный сын заново не получил наследство. Это тоже надо понимать, что некоторые будут спасены, как головни от огня. Головни от огня – это не то, что, скажем, вот неразумные девы были выброшены на вне, да, в тьму, потом каким-то образом спаслись. Нет. Про них написано, что там вечно они будут находиться. Иисус говорит, что «я вас не знал никогда, мы не знакомы были». Если не знакомы, книги жизни, он их имена не написал. Они не могут быть спасены. В этом отличие будут их неразумны. Но блудный сын головней за дня. Когда-нибудь видели, что дом сгорел, и человек еле спасся отсюда, и волосы сгорели. Вот что такое головней за дня. Голова прошла через... запах определенный из шерсти. Вот это. Вот это спасенный, который одежда сгорела, волосы сгорели. Ну, обычно те люди, дорогие, раньше с бородой были мужчины. Борода сгорела. И это все, вот такой он еле живой, полугоревший, но спасся. Те, которые рассчитывают, что проживут свою жизнь, как хотят, и в конце своей жизни придут и будут спастись, как головня от огня и как блудный сын, надо понимать, что это такое. Вас трудно радоваться. Это Бог принимает. Да, Он принимает. Он даст вознаграждение. Он заявит, что ты мой сын. Но вы должны знать, наследия нет. Такие люди могут потерять в этой жизни все. Но останется вечная жизнь, хоть войдет туда. Это нехорошая перспектива, братья и сестры. Мечтать быть блудным сыном. Не надо уйти от Господа. Не стоит уйти от Господа, пройти эту жизнь, как я хочу, проживу, потом под конец жизни будет на пенсии, я успокоюсь из своих всех дел, и тогда, может быть, я приду, Господу буду служить. Это очень сложно. Это очень сложно. А зачем иметь желание прийти со свиньями и поесть что-нибудь? Хорошее ли желание? Я не знаю. Я, например, никогда не хотел. Но будучи старшим сыном, очень важно, чтобы наше сердце не ожесточалось, и мы не остались духовными карликами. Вот так я спасен, я хорош, и Господь меня принял, и остаться на этом, и как бы не принимать блудных сыновей. Нет, надо научиться духовно расти. И Господь как раз свое отцовство в этом открывает, что любит каждого из нас, каким мы есть, и дает нам исцеление каждому из нас, нашей жизни по-своему. Ведь каждый из нас проживает свою жизнь духовную по своему пути. И не моя сестра, моя жена, мои дети, но мы все разные. Как это получается? Потому что каждый из нас уникум, каждый из нас имеет свое имя, и под этим именем будут записаны книги жизни. И так радостно, что мы знаем, что некоторые из наших братьев и сестер, которые перед нами шли, которые почили в Господе, они любили Отца Небесного. И эту любовь не отвергли. И они шли, и они приближались, они учились у Отца Своего Небесного, нашего Учителя Иисуса Христа, возрастать в любви и быть благодарным, что благодаря Его крови и исцелению нам Господь дал рождение свыше. И Господь нас избавил от рабства, греха и смерти. Вот это была наша нужда. И Бог, Отец, который в небесах, который творил небо и землю своей отцовской любовью, творец неба и земли, смотрит на меня и говорит: «Пес, ты нуждаешься в этом. Ты даже не знал, ты нуждаешься. Возьми». И когда принимаю от Господа это, я поражаюсь. Господи, я даже не мог подумать, что такое возможно. А нам кажется, действительно трудно в нашей жизни, трудности есть. Но как только мы смотрим у другого трудности и думаем: «Нет, моя трудность лучше, это я привык пережить, я так могу уже жить, а вот с твоей трудности я, наверное, не выжил. Мне такого сказали, я не знаю, как бы ответил». Удивительно. Каждому из нас Бог подходит и понимает, какие мы есть. И действительно, я смотрю, я и моя жена, настолько мы разные, настолько мы вместе живем столько лет, и Бог каждому из нас дает свое. И любит каждого из нас как бы по-своему. И откровения даже разные. Откровения, и мы делимся друг с другом, и это удивительно. Мы обогащаемся. Я поражаюсь, Господи. Догадаться это. Это как хорошо, когда Бог, если дал нам быть родителем, воспользоваться этим и быть настоящим родителем, потому что дети, которые после нас придут, так, они будут знать, что такое любящий родитель. И когда они нас похоронят, и когда мы своего отца как бы последнее служение будут проводить, они будут вспоминать, он был отцом. Я помню одного нашего брата, когда похоронили, говорили: «А кто нам квас крутился? Ведь дедушка делал». Дорогие братья и сестры, сегодня я бы хотел с вами делиться именно тем, что каждый из нас имеет свое призвание. Если Господь призвал мне быть сыном, надо быть сыном. Если Господь призвал мне быть отцом, я должен быть очами Господа, учиться у Иисуса Христа, как Он учил через эту притчу, любить всех своих детей, какие они есть, и в чем они нуждаются, и эту нужду удовлетворять. Спасти своего ребенка от неверных путей. Пусть это старший сын, младший сын. Они сказали: «Какой ты гордец, какой ты гордец». Нет. Он говорит старшему сыну: «Научись быть отцом. Ты молодец, ты правильный сын. Все, что мое, это твое». Он похвалил своего старшего сына, братья и сестры. Он не оскорбил, не сказал, что ты плохой. Нет. И не сказал, что младший сын лучше, чем ты, потому что он вернулся. Нет. Он сказал: «Будь как я. Пойдем со мной радоваться и пройти через это испытание. Посмотри глазами Отца». Это так важно. Посмотреть глазами Бога, нашего Отца Небесного, как Бог любит грешников, как Бог ждет своих детей, как Бог заботится о своих детях, как Бог оставляет некоторых до 100 лет жить, некоторых раньше возбирают. А с кем, кто оставляет кому этих старцев, Бог, наверное, работает теми молодыми, которые за ним ухаживают. Это, может, более важно, чем для этих старцев. Это так сложно понимать. Но Бог дает каждому из нас как бы по нужде нашей. И руку помощи помогает и заботится о нас. И так важно, что сегодня, если мы здесь, а наши родные, близкие уже у Господа, вспомнить о них. Так? Каким образом? Вот моего отца я не видел с 92-го года, из 992-го года. Мы расстались с 95-го номера. Многие наставления мне дал. Он мне молился за постом, чтобы я был проповедником. И теперь как? Я могу почитать своего отца? Скажите, его нет. Его нет. Как мне встречаться с ним, поговорить? Но это было искренне его желание. Он молился, чтобы Господь дал мне возможность служить ему. И когда в этом я служении, я ведь исполняю волю моего родного отца. Разве не так? Он мне показал этот пример. Что такое во время Советского Союза, 76-й год, стоять на троллейбусном остановке и мобилизировать людей, пригласить домой, им дарить книги. За это срок никто. Как? Он показал мне это в жизни практически. Он показал мне в жизни, что Бог дает мне образование, чтобы на языке ученых с ними говорил о Боге. Он говорил учеными на их языке. Он показал пример, что твой отец так мог, и ты можешь. Он воспитал меня, сказал, будь как отцом. И научил меня семье быть маленьким отцом. И это я помню. Я был научен, и когда у меня была моя семья, я имел огромный опыт быть отцом. Я не знал об этом. Но когда я вступил в семью, вначале я растерян был, потом все это вернулось, потому что в свое время было сказано. И теперь вспоминаю я своего отца, который давно уже, очень многие лет, Господа, да, я благодарю и славлю. И знаю, что он там радуется. Потому что и сейчас я выполняю его волю. Это так важно, что если наши старцы, которых мы расстались, о нас они молились. Они молились, что мы были в Господе. И мы знаем, что они почили в Господе именно так. Ушли, чтобы мы остались верны Господу. Так это же важно так. Не просто в словах, а в жизни быть верным. И это будет та честь, в которой будет заключаться в пятом заповеди. Почитай отца и мать. Видишь их, не видишь их, ты любишь их. И заботишься о них. Но самое главное, выполняешь их волю. Отец пришел и старшему сыну сказал, идем со мной. Это моя воля, чтобы ты стал таким, как я. Научись быть отцом. Благослови нас, Господь, что в этом последнем времена, когда мы живем, когда институт отцовства, материнства и семьи уничтожается напрочь, чтобы человек не имел возможности прийти к Богу и услышать от Бога как слово, как от любящего отца, чтобы были реальные образцы семейной жизни. Чтобы люди посмотрели и сказали, нет, эти люди отличаются. Они опять в своей Библии, они неисправимы. А мы будем доказательство того, что может быть без бранного слова жить, можно без алкоголя жить, можно не курить и жить, можно и свадьбу сыграть, можно и похороны пойти, и можно и прославлять Господа, и можно наслаждаться любовью и во всех условиях, что бы ни случилось, и как бы ни вели наши дети себя, мы остались бы родителями. Да благословит нас Господь, чтобы этот образ как бы не исчезал. Господь избрал нас с вами, чтобы мы миру доказали, что это возможно, чтобы посмотрели на нас и сказали, да, все, что мы теперь понимаем, еще не полностью уничтожено.